Глава 26. Погребение. Может быть, эти сумерки и были причиной того, что внешность прокуратора резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился и, кроме того, стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Допустив малодушие, пошевелив плащ, прокуратор оставил его и забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу и хватаясь за чашу, то останавливаясь и начиная бессмысленно глядеть в мозаику пола, как будто пытаясь прочесть в ней какие-то письмена. За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, в котором от адской утренней боли осталось только тупое, немного ноющее воспоминание, прокуратор все силился понять, в чем причина его душевных мучений. И быстро он понял это, но постарался обмануть себя. Ему ясно было, что сегодня днем он что-то безвозвратно упустил, и теперь он упущенное хочет исправить какими-то мелкими и ничтожными, а главное — запоздавшими действиями. Обман же самого себя заключался в том, что прокуратор старался внушить себе, что действия эти, теперешние, вечерние, не менее важны, чем утренний приговор. Но это очень плохо удавалось прокуратору. На одном из поворотов он круто остановился и свистнул. В ответ на этот свист в сумерках загремел низкий лай, и из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти в ошейнике с золочеными бляшками. «Банга, банга!» — слабо крикнул прокуратор. Пес поднялся на задние лапы, а передние опустил на плечи своему хозяину, так что едва не повалил на пол и лизнул его в щеку. Прокуратор сел в кресло. Банга, высунув язык, часто дыша, улегся у ног хозяина. Причем радость в глазах пса означала, что кончилась гроза. Единственное в мире, чего боялся бесстрашный пес. А также и то, что он опять тут, рядом с тем человеком, которого любил, уважал и считал самым могучим в мире, повелителем всех людей, благодаря которому и самого себя пес считал существом привилегированным, высшим и особенным. Но, улегшись у ног и даже не глядя на своего хозяина, а глядя в вечереющий сад, пес сразу понял, что хозяина его постигла беда. Поэтому он переменил позу, поднялся, зашел сбоку и передние лапы и голову положил на колени прокуратору, вымазав полы плаща мокрым песком. Вероятно, действия банги должны были означать, что он утешает своего хозяина и несчастье готов встретить вместе с ним. Это он пытался выразить и в глазах, скашиваемых к хозяину, и в насторожившихся навостренных ушах. Так оба они, и пес, и человек, любящие друг друга, встретили праздничную ночь на балконе. В это время гость прокуратора находился в больших хлопотах. Покинув верхнюю площадку сада перед балконом, он по лестнице спустился на следующую террасу сада, повернул направо и вышел к казармам, расположенным на территории дворца. В этих казармах и были расквартированы те две кентурии, которые пришли вместе с прокуратором на праздники в Аршалаим, а также тайная стража прокуратора, командовал которой тот самый гость. Гость провел в казармах немного времени, не более 10 минут, но по прошествии этих 10 минут со двора казарм выехали 3 повозки, нагруженные шанцевым инструментом и бочкой с водою. Повозки сопровождали 15 человек в серых плащах, верховые. В сопровождении их повозки выехали с территории дворца через задние ворота, взяли на запад, вышли из ворот в городской стене и пошли по тропинке справа на Вифлеемскую дорогу, а потом по ней на север. Дошли до перекрестка у Хевронских ворот и тогда двинулись по Явской дороге, по которой днем проходила процессия с осужденными на казнь. В это время уже было темно, и на горизонте показалась луна. В скорости, после того, как уехали повозки, сопровождающие их командой, отбыл с территории дворца верхом и гость прокуратора, переодевшийся в темный поношенный хитон. Гость направился не за город, а в город. Через некоторое время его можно было видеть подъезжающим к крепости Антония, расположенной на севере и в непосредственной близости от великого храма. В крепости гость также пробыл очень недолго, а затем след его обнаружился в Нижнем городе, в кривых его и путанных улицах. Сюда гость приехал уже верхом на муле. Хорошо знавший город, гость легко разыскал ту улицу, которая ему была нужна. Она носила название греческой, так как на ней помещалось несколько греческих лавок, в том числе одна, в которой торговали коврами. Именно у этой лавки гость остановил своего мула, слез и привязал его к кольцу у ворот. Лавка была уже заперта. Гость вошел в калитку, находившуюся рядом со входом в лавку, и попал в квадратный небольшой дворик, покоем обставленный сараями. Повернув во двор за угол, гость оказался у каменной террасы жилого дома, увитой плющом, и осмотрелся. И в домике, и в сараях было темно. Еще не зажигали огня. Гость негромко позвал: «Низа!» На зов этот заскрипела дверь, и в вечернем полумраке на террасе появилась молодая женщина без покрывала. Она склонилась над перилами терраски, тревожно всматриваясь, желая узнать, кто пришел. Узнав пришельца, она приветливо заулыбалась ему, закивала головой, махнула рукой. «Ты одна?» — негромко по-гречески спросила Франий. «Одна», — шепнула женщина на террасе. «Муж утром уехал в Кесарию». Тут женщина оглянулась на дверь и шепотом добавила: «Но служанка дома». Тут она сделала жест, означающий «входите». Афраний оглянулся и вступил на каменные ступени. После этого и женщина, и он скрылись внутри домика. У этой женщины Афраний пробыл совсем уже недолго, никак не более минут пяти. После этого он покинул дом и террасу, пониже опустил капюшон на глаза и вышел на улицу. В домах в это время уже зажигали светильники. Праздничная толчия была еще очень велика, и Афраний на своем муле потерялся в потоке прохожих и всадников. Дальнейший путь его никому не известен. Женщина же, которую Афраний назвал Низа, оставшись одна, начала переодеваться, причем очень спешила. Но как ни трудно было ей разыскивать нужные ей вещи в темной комнате, светильника она не зажгла и служанку не вызвала. Лишь после того, как она была готова и на голове у нее уже было темное покрывало, в домике послышался ее голос. «Если меня кто-нибудь спросит, скажи, что я ушла в гости к Энанте». Послышалось ворчание старой служанки в темноте. «К Энанте, ох уж это Энанта! Ведь запретил же муж ходить к ней! Сводница она твоя, Энанта! Вот скажу мужу!» «Ну-ну-ну, замолчи!» — отозвалась Низа, и как тень выскользнула из домика. Сандалии Низы простучали по каменным плитам дворика. Служанка с ворчанием закрыла дверь на террасу. Низа покинула свой дом. В это самое время из другого переулка в Нижнем городе, переулка изломанного, уступами сбегавшего к одному из городских прудов, из калитки неприглядного дома, слепой своей стороной выходившего в переулок, а окнами во двор, вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек в белом чистом кейфе, не спадавшем на плечи, и новом праздничном голубом талифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих сандалиях. Горбоносый красавец, принарядившийся для великого праздника, шел бодро, обгоняя прохожих, спешивших домой к праздничной трапезе, смотрел, как загоралось одно окно за другим. Молодой человек направлялся по дороге, ведущей мимо базара, ко дворцу первосвященника Каиафы, расположенному у подножья храмового холма. Через некоторое время его можно было видеть входящим в ворота дворца Каиафы, а через некоторое время еще покидающим этот двор. После посещения дворца, в котором уже пылали светильники и факелы, в котором шла праздничная суета, молодой человек пошел еще быстрее, еще радостнее и заспешил обратно в Нижний город. На том самом углу, где улица вливалась в базарную площадь, в кипении толчее его обогнала как бы танцующей походкой идущая легкая женщина в черном покрывале, накинутом на самые глаза. Обгоняя молодого красавца, эта женщина на мгновение откинула покрывало повыше, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не только не замедлила шага, а ускорила его, как будто бы пытаясь скрыться от того, кого она обогнала. Молодой человек не только заметил эту женщину, нет, он узнал ее, а узнав, вздрогнул, остановился в недоумении, глядя ей в спину, и тотчас же пустился ее догонять. Едва не сбив с ног какого-то прохожего с кувшином в руках, молодой человек догнал женщину и, тяжело дыша от волнения, окликнул ее: «Низа!» Женщина повернулась, прищурилась, причем на лице ее выразилась холодная досада, и сухо ответила по-гречески: «Ах, это ты, Иуда! А я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. У нас есть примета, что тот, кого не узнают, станет богатым». Волнуясь до того, что сердце стало прыгать, как птица под черным покрывалом, Иуда спросил прерывающимся шепотом, опасаясь, чтобы не услышали прохожие: «Куда же ты идешь, Низа?» «А зачем тебе это знать?» — ответила Низа, замедляя шаг и надменно глядя на Иуду. Тогда в голосе Иуды послышались какие-то детские интонации. Он зашептал растерянно: «Ну как же? Ведь мы же условились. Я хотел зайти к тебе. Ты сказала, что весь вечер будешь дома». «Ах, нет-нет», — ответила Низа и капризно выставила вперед нижнюю губу, отчего Иуде показалось, что ее лицо, самое красивое лицо, которое он когда-либо видел в жизни, стало еще красивее. «Мне стало скучно. У вас праздник, а что же прикажешь делать мне? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь на террасе? И бояться к тому же, что служанка расскажет об этом мужу? Нет-нет, я решила уйти за город, слушать соловьев». «Как за город?» — спросил растерявшийся Иуда. — «Одна?» — «Конечно, одна», — ответила Низа. — «Позволь мне сопровождать тебя», — задыхаясь, попросил Иуда. Мысли его помутились, он забыл про все на свете и смотрел молящими глазами в голубые, а теперь казавшиеся черными глаза Низы. Низа ничего не ответила и прибавила шагу. — «Что же ты молчишь, Низа?» — жалобно спросил Иуда, равняя по ней свой шаг. «А мне не будет скучно с тобой?» — вдруг спросила Низа и остановилась. Тут мысли Иуды совсем смешались. «Ну хорошо», — смягчилась наконец Низа, — «пойдем». «А куда, куда?» «Погоди, зайдем в этот дворик и условимся, а то я боюсь, что кто-нибудь из знакомых увидит меня и потом скажут, что я была с любовником на улице». И тут на базаре не стало Низы и Иуды. Они шептались в подворотне какого-то двора. «Иди в масличное имение», — шептала Низа, натягивая покрывало на глаза и отворачиваясь от какого-то человека, который с ведром входил в подворотню. «В Гефсиманию, за Кедрон, понял?» «Да, да, да». «Я пойду вперед», — продолжала Низа, — «но ты не иди по моим пятам, а отделись от меня». «Я уйду вперед». «Когда перейдешь поток, ты знаешь, где грот?» «Знаю, знаю». «Пойдешь мимо масличного жома вверх и поворачивай к гроту. Я буду там. Но только не смей идти сейчас же за мной. Имей терпение. Подожди здесь». И с этими словами Низа вышла из подворотни, как будто и не говорила с Иудой. Иуда простоял некоторое время один, стараясь собрать разбегающиеся мысли. В числе их была мысль о том, как он объяснит свое отсутствие на праздничной трапезе у родных. Иуда стоял и придумывал какую-то ложь, но в волнении ничего как следует не обдумал и не приготовил, и его ноги сами без его воли вынесли его из подворотни вон. Теперь он изменил свой путь. Он не стремился уже в Нижний город, а повернулся обратно к дворцу Каиафы. Теперь Иуда плохо видел окружающее. Праздник уже вошел в город. Теперь вокруг Иуды в окнах не только сверкали огни, но уже слышались словословия. Последние опоздавшие гнали осликов, подхлестывали их, кричали на них. Ноги сами несли Иуду, и он не заметил, как мимо него пролетели мшистые страшные башни Антония. Он не слышал трубного рева в крепости, никакого внимания не обратил на конный римский патруль с факелом, залившим тревожным светом его путь. Пройдя башню, Иуда, повернувшись, увидел, что в страшной высоте над храмом зажглись два гигантских пятисвечья. Но и их Иуда разглядел смутно. Ему показалось, что над Эр-Шалаимом засветились 10 невиданных по размерам лампад, спорящих со светом единственной лампады, которая все выше поднималась над Эр-Шалаимом, лампады луны. Теперь Иуде ни до чего не было дела. Он стремился к Гефсиамским воротам. Он хотел скорее покинуть город. По временам ему казалось, что впереди него, среди спин и лиц прохожих, мелькает танцующая фигурка, ведет его за собой. Но это был обман. Иуда понимал, что Низа значительно обогнала его. Иуда пробежал мимо меняльных лавок, попал, наконец, к Гефсиамским воротам. В них, горя от нетерпения, он все-таки вынужден был задержаться. В город входили верблюды. Вслед за ними въехал военный сирийский патруль, который Иуда мысленно проклял. Но все кончается. Нетерпеливый Иуда был уже за городской стеной. На левой руке у себя Иуда увидел маленькое кладбище. Возле него несколько полосатых шатров богомольцев. Пересекши пыльную дорогу, заливаемую луной, Иуда устремился к Кедронскому потоку с тем, чтобы его пересечь. Вода тихо журчала у Иуды под ногами. Перепрыгивая с камня на камень, он, наконец, выбрался на противоположный Гефсиманский берег и с великой радостью увидел, что дорога над садами здесь пуста. Невдалеке уже виднелись полуразрушенные ворота масличного имения. После душного города Иуду поразил одуряющий запах весенней ночи. Из сада через ограду выливалась волна запахов миртов и акаций с Гефсиамских полян. Ворота никто не охранял. Никого в них не было, и через несколько минут Иуда уже бежал под таинственной тенью развесистых громадных маслин. Дорога вела в гору. Иуда подымался, тяжело дыша, по временам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напоминавшие ему те ковры, что он видел в лавке у ревнивого мужа Низы. Через некоторое время мелькнул на левой руке у Иуды на поляне масличный жом с тяжелым каменным колесом и груда каких-то бочек. В саду никого не было. Работы закончились на закате. В саду не было ни души, и теперь над Иудой гремели и заливались хоры соловьев. Цель Иуды была близка. Он знал, что направо в темноте сейчас начнет слышать тихий шепот, падающий в гроте воды. Так и случилось, он услыхал его. Становилось прохладнее. Тогда он замедлил шаг и негромко крикнул: «Низа!» Но вместо Низы, окрепившись от толстого ствола маслины, на дорогу выпрыгнула мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло у нее в руке, и тотчас потухло. Иуда шарахнулся назад и слабо вскрикнул: «Ах!» Второй человек преградил ему путь. Первый, что был впереди, спросил Иуду: «Сколько получил сейчас?» Говори, если хочешь сохранить жизнь. Надежда вспыхнула в сердце Иуды. Он отчаянно вскричал. 30 тетрадрахм, 30 тетрадрахм, все, что получил с собою. Вот деньги, берите, но отдайте жизнь. Человек спереди мгновенно выхватил из рук Иуды кошель. И в тот же миг за спиной у Иуды взлетел нож, как молния, и ударил влюбленного под лопатку. Иуду швырнуло вперед, и руки со скрюченными пальцами он выбросил в воздух. Передний человек поймал Иуду на свой нож и по рукоять всадил его в сердце Иуды. «Низа!» — не своим высоким и чистым молодым голосом, а голосом низким и укоризненным проговорил Иуда и больше не издал ни одного звука. Тело его так сильно ударилось об землю, что она загудела. Тогда третья фигура появилась на дороге. Этот третий был в плаще с капюшоном. «Не медлите», — приказал третий. Убийцы быстро упаковали кошель вместе с запиской, поданной третьим в кожу, и перекрестили ее веревкой. Второй засунул сверток за пазуху, и затем оба убийцы бросились с дороги в стороны, и тьма их съела между маслинами. Третий же присел на корточки возле убитого и заглянул ему в лицо. В тени оно представилось смотрящему белым, как мел, и каким-то одухотворенно красивым. Через несколько секунд никого из живых на дороге не было. Бездыханное тело лежало с раскинутыми руками. Левая ступня попала в лунное пятно, так что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии. Весь Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным пением. Куда направились двое, зарезавших Иуду, не знает никто, но путь третьего человека в капюшоне известен. Покинув дорожку, он устремился в чащу масличных деревьев, пробираясь к югу. Он перелез через ограду сада вдалеке от главных ворот, в южном углу его, там, где вывалились верхние камни кладки. Вскоре он был на берегу Кедрона. Тогда он вошел в воду и пробирался некоторое время по воде, пока не увидел вдали силуэты двух лошадей и человека возле них. Лошади тоже стояли в потоке. Вода струилась, омывая их копыта. Коновод сел на одну из лошадей, человек в капюшоне вскочил на другую, и медленно они оба пошли в потоки, и слышно было, как хрустели камни под копытами лошадей. Потом всадники выехали из воды, выбрались на Иршалаимский берег и пошли шагом под стеною города. Тут коновод отделился, ускакал вперед и скрылся из глаз. А человек в капюшоне остановил лошадь, слез с нее на пустынной дороге, снял свой плащ, вывернул его наизнанку, вынул из-под плаща плоский шлем без оперения, надел его. Теперь на лошадь вскочил человек в военной хламиде и с коротким мечом на бедре. Он тронул поводья, и горячая кавалерийская лошадь пошла рысью, потряхивая всадника. Теперь путь был недалек. Всадник подъезжал к южным воротам Иршалаима. Под аркою ворот танцевало и прыгало беспокойное пламя факелов. Караульные солдаты из второй кентурии молниеносного легиона сидели на каменных скамьях, играя в кости. Увидев въезжавшего военного, солдаты вскочили с мест. Военный махнул им рукой и въехал в город. Город был залит праздничными огнями. Во всех окнах играло пламя светильников, и отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали словословия. Изредка заглядывая в окна, выходящие на улицу, всадник мог видеть людей за праздничным столом, на котором лежало мясо козленка, стояли чаши с вином, меж блюд с горькими травами. Насвистывая какую-то тихую песенку, всадник неспешной рысью пробирался по пустынным улицам Нижнего города, направляясь к Антониевой башне, изредка поглядывая на нигде не виданное в мире пятисвечье, пылающее над храмом, или на луну, которая висела еще выше пятисвечий. Дворец Ирода Великого не принимал никакого участия в торжестве пасхальной ночи. В подсобных покоях дворца, обращенных на юг, где разместились офицеры римской когорты и легат легиона, светились огни, там чувствовалось какое-то движение и жизнь. Передняя же часть, парадная, где был единственный и невольный жилец дворца, прокуратор, вся она со своими колоннами и золотыми статуями как будто ослепла под ярчайшей луной. Тут внутри дворца господствовали мрак и тишина. И внутрь прокуратор, как и говорил Афранию, уйти не пожелал. Он велел постель приготовить на балконе, там же, где обедал, а утром вел допрос. Прокуратор лег на приготовленное ложе, но сон не пожелал прийти к нему. Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов. Примерно в полночь сон, наконец, сжалился над Гимоном. Судорожно зевнув, прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий рубаху ремень с широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и вытянулся. Банга тотчас поднялся к нему на постели, лег рядом, голова к голове. И прокуратор, положив собаке руки на шею, закрыл, наконец, глаза. Только тогда заснул и пес. Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступеней крыльца к постели тянулась лунная лента. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья. До того все сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом. И от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собой разумеется, что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением. Ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь, вроде того, что все люди добрые, шел он рядом, следовательно, он был жив. И, конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было, не было. Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице Луны. Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру. И трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Ганоцри. Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок. Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе, тогда в долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли крысобоя великана. Но помилуйте меня, философ, неужели вы при вашем уме допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?